21.07 в Москве. Программа «Разбор полета». Программа о решениях, о людях, которые эти решения принимают. Я Оксана Чиж, Ирина Воробьева.
Да, добрый вечер. Мы представляем нашего сегодняшнего гостя. Это главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохова. Ирина Дмитриевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Очень рада вас приветствовать в этой студии. У нас традиционно начинается программа с одного и того же вопроса всем нашим гостям. Это какое... Ну, вообще, это программа про решение, поэтому, в общем, спрашиваем мы про то решение, которое вы для себя считаете самым тяжелым, самым сложным, которое вам пришлось бы принимать в вашей жизни, ну, чтобы оно вот отражалось не только на вас, но и вот, может быть, там, на семье, на друзьях, на коллегах.
Имело последствия.
Может быть, на Россию.
Ну, нет, знаете, Россию давайте мы оставим в покое, это уже слишком. Но решения, которые ты принимаешь, все равно отражаются... всегда, и если на тебе они отражаются, естественно, на всем остальном, на близких, на родных, на течение жизни. Но я бы сказала, что, может быть, у меня было два самых сложных решения в жизни. Первое – это куда поступать. И я рисковала очень сильно, я поступала на филологический факультет, там был огромный конкурс, и никаких связей у меня не было. Да? Вот, это старая
гарантии.
История. И никаких гарантий совершенно. Конечно, я не мальчик была, армия мне не грозила, но, тем не менее, это всегда ведь очень травматически, если вдруг ты не поступаешь. И, в общем, были долгие решения, может быть, не пойти сюда, пойти там в педагогический, пойти еще в какой-нибудь другой вообще вуз, где конкурс невелик. И я когда совершила, нет, вот я хочу туда, все-таки я хочу стать филологом. И это был то, как проходили экзамены, это вообще отдельный фильм ужаса. Я до сих пор содрогаюсь. Я вспоминаю, как это было все сложно. У меня была апелляция, меня сыпали. В общем, да, потому что зарезали сочинение. А это был первый экзамен, а потом...
А вы его оспорили?
Я его оспорила, потому что меня сначала поставили 4 без обоснований всяких, а потом переправили на 3, тоже без всяких обоснований. То есть абсолютно это просто надо было отсеять людей, которые как-то, да, ни в какие списки не значили. И были апелляции. В общем, это был кошмар, но я поступила. Вот. И это, конечно, потом определило всю мою дальнейшую жизнь, профессию, предпочтение и так далее.
А вот спустя время у вас, за все это время у вас не возникали какие-то колебания? Правильно ли тогда было это решение?
Нет, наоборот. Я чем дальше... И больше я училась в университете, тем больше понимала, как здорово, что я попала туда, куда я попала. Я помню, что родители очень беспокоились, и мама сказала, я, конечно, тебя поддержу, она настраивала, ну, если ты не попадешь, ну, ладно, на следующий год еще. Но, тем не менее, я думаю, что они очень переживали и боялись, что я там сломаюсь и так далее. Когда я поступила, для меня это был какой-то, знаете, очень важный шаг самоутверждения, что первый раз фактически там, за первые там, 17 лет я сделала какой-то шаг, да, свой собственный я отстояла, и выясняется, что, оказывается, у меня есть бойцовские качества, чего я не знала. Я так вполне была веселым. Ребенком вполне послушным, мне, конечно, отличалась каким-то.
Вы поняли, что вы боец?
Я вот так тогда это не формулировала, но для меня было открытие, что я смогла все это выстоять, в какой-то момент сжать зубы и отстаивать, в общем, да, какие-то свои оценки. И выясняется, что, в общем, оказывается, я была и неплохо подготовлена, если я смогла пройти это. И для меня это был такой очень сильный перелом, не только профессиональный, и психологический. И второе решение, которое, может быть, по значимости и сложности могло соперничать с этим, это, конечно, уход с работы и открытие собственного журнала в 92-м году. Что такое 92-й год? Те, кто старше, помнят. Это, конечно, абсолютно полная неопределенность, это распад всех привычных связей. И все-таки у меня была работа, тогда еще более-менее прилично оплачиваемая. И я была одна с ребенком, и как-то вот, да, вот это ощущение, что надо что-то делать, невозможно дальше существовать в каких-то старых структурах, это было очень сильно. Это очень страшно многих людей.
Было.
Но, конечно, безумно страшно. Ну как, вот знаете, взять все бросить, уйти в никуда. И тут я могу сказать благодарна своему брату, который меня как-то очень морально поддержал. Он сказал, ну хорошо, ну попробуй. Ну, по крайней мере, не будешь никогда потом жалеть. Что ну, не получится, что не попробовала. И я вот как-то так головой нырнула. При этом все мне говорили, ну, мои коллеги, ну, кому нужен толстый филологический журнал в 92-м году? Вообще, что это? Зачем это? И знаете, вот когда это все получилось, а в итоге как-то я, видимо, попала в какую-то правильную точку, знаете, вот бывает, да, вот в тот момент это правильное было решение и концепция, и вообще сама идея. И это стало уже такое саморазвитие идеи, дальше идет, если ты правильно попадаешь. И вот после этого для меня стало очевидно, что, с одной стороны, ну вот здорово, да, я опять переступила через себя, через все представления, стереотипы о том, что должно, что не должно. А другой я подумала, что иногда твоя интуиция умнее твоих каких-то бесконечных псевдорассуждений, что вот иногда, наверное, надо почувствовать и этому импульсу отдаться. Это, конечно, такие благие пожелания, потому что очень трудно понять, что такое импульс, а что такое дурь, которая тебе в голову вдруг
вот
влезла.
Я как раз хотела спросить, как вы различаете? Потому что, ну вот вы говорите, вы одна с ребенком, у вас, ну, работа, так или иначе работа. И вдруг, вот как вообще это решение? Оно постепенно
понять,
приходит.
Понять, что риск оправданный.
Да, или это вот как-то
знаете,
раз,
никогда это нельзя. Вот проблема-то в том, что никто ведь не гарантирует, и никогда невозможно понять, получится или нет. В этом вся и проблема решения. Даже не то, что тебе будут говорить, что там будут большие сложности. Конечно, я, кстати, и, может быть, если бы мне рассказали подробно, какие будут сложности, я бы никогда не рискнула. Вот в смысле незнания очень хороший момент, да, вы не комплексуете, вы как-то, у вас есть, во-первых, самоуверенность, что вы, да, это мы сейчас раз-два и сделаем. И когда ты уже в это ввязываешься, ну, как Наполеон говорил, давайте ввяжемся, а потом посмотрим. Когда ты уже входишь в это, да, и к тебе происходят какие-то уже проблемы, ты их, волей-неволей, ты их решаешь уже по ходу. Я не знаю, понимаете, ну, нету никаких решений, как это происходит. Но, честно говоря, и здесь я не хочу оскорбить многих людей, которые травматически пережили 90-е годы, и которые, так сказать, для которых, может быть, да, было резкое ухудшение жизни по сравнению с Советским Союзом. Но, может быть, это моя профессия, потому что быть гуманитарием в Советском Союзе – это была большая драма. Ну, в общем, невозможно было нормально заниматься наукой. Вот что бы сейчас ни рассказывали. Я занималась английской и американской литературой, причем 20 века. Это было изуверство по отношению к исследователям. И, понимаете, вот это накопление, ощущение, когда я закончила университет, пока ты в университете, ты читаешь интересные книжки, как-то все кажется замечательным, там, ходишь в библиотеку иностранной литературы, что-то выискиваешь сокровенно. Как только ты выходишь в профессию, ты вдруг понимаешь, что, в общем, ничего нельзя. И ты никогда не поедешь в эти страны. Ты не сможешь делать диссертации по тем людям и темам, которые тебе интересны, потому что это нельзя, это не связано с идеологией, вообще это нельзя. И нарастает такая страшная фрустрация, потому что ты понимаешь, что, в общем, это профанация деятельности. Вот, может быть, вот это скопилось во мне, да и дало толчок, что, ну, слушайте, ну вот появилась возможность. Ну, может, я сделаю журнал, где можно, наконец, делать ту науку, вот, которую не разрешали, где можно публиковать все интересное, яркое, нестандартное и так далее. И обратите внимание, какое количество людей моего поколения стали издателями. Это же тоже очень характерный момент. Просто так истосковались по отсутствию хороших книг, что огромное количество моих друзей и коллег просто бросились в издательское дело. Вот я бы сказала, профессии очень интересно начало 90-х годов. Это, конечно, связано с бизнесом, то, что вообще невозможно было. И целый ряд других профессий, которые восполняли вот это невероятные лакуны интеллектуальные. Поэтому, ну что, ну... Тут как-то хвастаться, наверное, неприлично было бы, но я рада, что я тогда рискнула.
А вот смотрите, ведь это же было вначале наверняка тяжело.
Да, это очень
вот
тяжело.
Приняли решение, сделали. И вот когда наверняка были моменты отчаяния.
Да,
когда
конечно.
Совсем
и бывают,
тяжело.
И продолжают.
Ну, вот, вот хорошо, вот в тот момент, когда были моменты отчаяния. Не было желания повернуть назад, обратно, в тихую гавань, на стабильной зарплате, сказать, ну ладно, все. Играли.
Вот. Вы знаете, во-первых, уже и возвратиться было некуда. Да, все так изменилось, да, когда 92-й год вот, открылся журнал, вышел первый номер. Все эти тихие гавани исчезли в том традиционном смысле, который мы знали. Была гиперинфляция, была абсолютная вот, как бы, реструктуризация всей интеллектуальной, журналистской жизни, какой угодно. То есть, если бы, если бы не получился этот журнал, наверное, я бы искала какие-то другие формы работы, но вряд ли они были бы уже спокойные. Но, знаете, конечно, охватывает отчаяние, но, понимаете, как и большинство моих коллег, Это отдельная история, которая может быть описана. Вот, да, я решила сделать журнал. Но я была редактором в журнале «Литературное обозрение». Сделала там несколько проектов довольно крупных. И мне казалось, ну, я представляла себе, как я, какой журнал хочу сделать. Но я ничего не знала о практической стороне. А как, да, вот как вообще это работает, вся индустрия? Надо журнал не только делать, его надо распространять, его надо печатать, надо находить бумагу. Тогда все было в полном развале, бумаги нет, да, голод бумаги. Типография в чудовищном состоянии, никто ничего сделать не может. Этот был такой наплыв детективов миллионными тиражами. И с моими 5000 толстого журнала, я, значит, интеллектуально, меня смотрели как на сумасшедшую в типографию. Говорили, девочка, иди отсюда. Вообще не мешай тут нам бизнес делать. В общем, на самом деле, это было, конечно, очень сложный момент. Пришлось учиться с нуля всему. Практически всему. Не говоря уже о каком-то, да, структурировании, так сказать, то, что называется паблик, то все пиара, и вообще каким-то другим взаимоотношениям с людьми, собирать людей. Знаете, ну, компенсировалось это, я думаю. Ну, во-первых, это страшно увлекательно, как-то вообще какая-то новая сфера жизни. А потом сама эпоха была, вот эпоха каких-то невероятных авантюр. Люди там с нуля открывали, поднимали какие-то... И вот этот общий тренд, вот, да, когда ветер тебе дует в спину, он очень помогал, потому что была невероятная креативность. Ну, в Москве, да, по крайней мере, я могла это видеть. Конечно, в разных регионах было по-разному, а где-то было ужасное распадение всего, несомненно. Но вот это очень как-то держало на плаву, потому что одновременно возникали какие-то журналы, какие-то галереи. Там я, например, помню, в начале 90-х годов я познакомилась с Любой Аркус, которая делает великолепный журнал «Сеанс», и сейчас занимается большими разными проектами, и фильмы снимает. Я помню, мы с ней познакомились как раз... Сейчас не помню дождя, но когда пригласили на какую-то то ли конференцию, то ли семинар за границей. Я помню, что мы с ней сидели полночи и жаловались друг другу, рассказывали, кто как с бухгалтерией там пытается разобраться, и как мы научились и так далее. То есть это был такой разговор, но если сейчас мы послушали, мы, наверное, ужасно бы смеялись, степень нашей наивности. Но то, тем не менее, по-моему, вот это было очень сложное, очень драматическое, но прекрасное время.
Ну вот вы сказали, что и сейчас случаются приступы отчаяния. Что сейчас-то... Что сейчас вас может такое состояние привести?
Ну как? Ну ведь это же тело не может стоять на месте. Оно все время развивается. Появляются новые проблемы. И все время какие-то сложности. Но сейчас, конечно, совершенно другая ситуация. У меня 3 журнала, 90 книг в год, конференции. Да, это уже огромный такой, в общем, локомотив. Там многие называют, всякие называют там империя. Да, вот очень любят новое слово империя. Я говорю, нет, у нас республика словесности. Ну, неважно. Неважно. Но я имею... И тем не менее, это же огромный уже механизм, и да, это все надо с этим работать. Иногда же, боже мой, я больше уже этого не выдержу. Ну, как-то ничего, да, потом. Вздохнешь, двигаешься дальше. Конечно, это как, я не знаю, когда говорят, что это мое детище, это метафора очень точная. Понимаете, когда дети вырастают, это не значит, что вы перестаете беспокоиться о них. А дело не дает возможности расслабиться, не знаю. Знаете, самая большая моя наивность вначале, это была, что я сейчас все налажу. Все пойдет своим путем, а я буду писать там статьи как-то, да, заниматься высокой наукой. В какой-то момент, когда ты понимаешь, что ты никогда не сможешь от этого избавиться, уже поздно закрывает лавочку. Это невозможно, да. Это так только тебе стоит чуть-чуть отпустить, так сказать, да, вот такое внимание в раздоправление. Все продолжают работать, все замечательно. У меня великолепная команда, которой я так горжусь, да, и все сразу идет, ну, вот, да, в разброс, все. Ты должен все время быть в форме, думать, выбирать проекты, с другой стороны, координировать, поскольку это все-таки привязано и к производству, и так далее. Так что это всегда, и мозги не отключаются никогда. Вот с вами разговариваем, а где-то там, где-то чего-то крутится, там, полуподсознательно, что-то, что-то еще сделать, да, конечно.
У меня вот какой вопрос. Вот все это дело с большой буквы, которое абсолютно ваше, и вы в этом, вот вы очень правильно все это, не то что вы правильно, очень понятно все это рассказываете, но наверняка же были, не сразу эта команда появилась, вот та, которая сейчас. Наверняка вам приходилось увольнять людей, жалеть о том, что уволили. Вот, ну, знаете, как-то вот эти решения.
Я вам скажу честно, но у меня в журнале «Новое литературное обозрение», да, но сменилось 3 команды.
Полностью.
Практически, да, ну вот как бы осталось несколько человек, ну, во-первых, у меня сейчас уже издательство, да, но буквально большая часть, да, уже вот как бы третий состав журнала. А, ну, нормально, прошло 20 лет все-таки, да, вот 21-й год существования НЛО. Мне самой это не верится, но это так. Знаете, хочу сказать, что не то чтобы конфликтов у меня вообще-то не так уж много и было, просто это нормально, когда 5-7 лет люди работают, потом меняются жизненные обстоятельства. Как правило, ведь и работали у меня всегда молодые люди. Ну, и когда я начинала, я была, в общем, моложе. Да, и первый состав был, в общем, в основном, да, приблизительно моего возраста люди. И у них меняются обстоятельства, да, они как-то, да, там, эволюционируют в другую сторону, начинаются какие-то другие профессиональные интересы. Так что чаще всего это было какое-то естественное изменение. Ну, было два-три конфликта, где нам приходилось расставаться. И потом, понимаете, это ведь интересно, когда такое живое дело, когда все горят и так далее. В общем, страсти, они разгораются очень часто. Что хорошо, на самом деле. Это ужасно, когда все вялые, кислые, все мирно, все движется, и люди, значит, до гробовой доски сидят на одном месте и зевают. Но при этом, когда расставались, закончилось все тем, что мы все равно оставались коллегами, сейчас друзьями, люди потом писали нам в журнал. Но приходится какие-то вещи менять, это неизбежно.
В 92-м году ваш брат оказал вам поддержку и сказал о том, что лучше попробовать, и пусть не получится, но лучше попробовать и знать, что был такой шаг. Да. А спустя 20 лет вы оказали поддержку ему. Вот это решение вовлечься в большую политику тяжело давалось?
Вы знаете, даже не могу сказать. Конечно, тяжело. Это вообще какая-то другая сфера. Хотя в каком-то смысле я в этой сфере, в общем, 20 лет существовала. Я же все-таки занимаюсь культурной политикой. И издательство «Новое литературное обозрение», мне кажется, оно не просто издательство. Оно какой-то действительно такой конгломерат очень важных культурных инициатив, не только сугубо профессиональных. Поэтому в каком-то смысле поддержка моего брата вот со стороны культуры была, может быть, каким-то естественным шагом. Хотя, во-первых, когда брат принял для себя решение пойти в политику, конечно, это само по себе очень важный этап. Это какой-то вообще новый этап в нашей жизни, в его жизни, но, разумеется, и в моей. Даже если бы я в политику совсем и не пошла, это не могло бы не отразиться на мне так или иначе. И я считала своим долгом, считаю, естественно, ему помогать то, чем я могу. Если я оказываюсь ему полезной, это замечательно. И я прекрасно понимаю, что это какой-то новый водораздел, это какой-то новый этап жизни. Что он за собой влечет, совершенно невозможно знать, но это опять прыжок в неизвестное. Уже как-то, видимо, так жизнь и будет продолжаться.
Смотрите, прыжками. Получается, даже. Что это решение вы не принимали. Это решение, оно как-то само пришло. То есть я даже не хочу сказать,
почему?
Что за
нет,
вас этого брат
нет,
принял.
Нет, это совершенно нет. Никогда он не мог принимать за меня решение, потому что мы уважаем друг друга как самостоятельных личностей и людей, у которых каждого свое дело. А в данном случае это был внутренний мой императив и понимание, что здесь я как-то могу быть полезной. Все равно, да, то есть, например, если бы я решила для себя, что нет, я всячески отгораживаюсь от этого, я вот занимаюсь тихо, он бы это абсолютно принял уважительно, и более того, понимаете, он же человек, который хочет защитить своих родных, а не подвергнуть риску. Поэтому в данном случае это вполне была моя сознательная инициатива. И помимо того, что, конечно, я хочу помогать брату, искренне это делаю, я люблю, очень уважаю, горжусь им. Но для меня это лично тоже интересно. Это, опять же, какая-то новая сфера деятельности. Она мне помогает, помимо всех прочих вещей, как-то по-другому даже посмотреть на суть моей профессии. Если вы исследователь культуры и вообще, да, связанный с историей, и делаете, это погружение в реальную жизнь, да, в политику, по-другому заставляет тебя смотреть, интерпретировать многие вещи, связанные с прошлым. Ведь, понимаете, занимаясь каким-то исследовательским трудом, какая жизнь ученая? Она снова проходит в библиотеках, да, в тиши сообщества своего. И как очень часто вот этой реальной жизни со всеми сложностями, внутренними механизмами, несовершенством и какой-то, да, креативностью, она не всегда доступна. И поэтому мне иногда было ощущение, что многие мои размышления или то, что какие-то книжки я читала, они связаны с тем, что мы видим из-за своего угла и как-то очень иногда абстрактно.
То есть есть некая изоляция.
Конечно. Понятно, все познать невозможно, но какая-то вещь, пропущенная через собственный непосредственный опыт, тебя просто обогащает даже как интеллектуала, как человека, который пытается анализировать и понимать, что происходит, что происходило, как ты привязываешь исторические вещи с современностью. И это тоже очень интересный опыт.
Вы как это так отзываетесь об этом, ну, скажем так, в реальном мире, да, о котором говорите, ну, как так очень мягко. Но ведь он на самом деле очень...
Ну, жестокий. Или,
может быть, да. То есть как вам этот реальный мир на самом деле показался?
Слушайте, ну да, политика – это вообще одна из самых рискованных профессий и довольно жестокая. Но честно вам скажу, ну, что политика отражает наше общество. Наше общество очень жестокое. Так оно и есть. И никогда мягким не было. Это иллюзия, что в советское время, значит, все такие белые, пушистые, добрые. Это в фильмах так, да, и по фильмам. Вот если смотреть фильмы, да, то вот у нас была прелестная совершенно страна. На самом деле вся нынешняя жестокость – это есть продолжение, в общем, такой традиционной советской жестокости во многом. И такого криминализованного сознания, которое, в общем, тогда и возникло. Поэтому сказать, что я увидела там что-то, что никогда не могла предположить, я не могу. Другое дело, можно что-то предполагать, а реально как ты это видишь, да, это немножко по-другому. Но честно вам хочу сказать, что, может быть, именно потому, что я была настроена вполне критически, я как раз могла увидеть какие-то позитивные вещи, которые, на которые, может быть, не нацелила. На самом деле, видите, есть такие целый ряд, ну, я не знаю, стереотипов, что ли, восприятия в отношении, собственно, страны, людей, степени готовности людей, неготовности к чему-то. И у нас всегда есть отношение, что люди ничего не понимают, не знают, что так мало людей, которые способны мыслить и так далее. Вы знаете, вот как раз я никогда особенно не верила, даже будучи издателем. И на книжных ярмарках очень видно, какое количество людей приходит и интересуется. Но всегда это можно сказать, ну, это узкая пленка людей, которые там связаны с культурой. Но вот мое даже такое косвенное, фактически, соприкосновение с политическим миром, в общем, показывает, что на самом деле людей мыслящих и думающих значительно больше, чем принято как-то, да, вот считать, ну, скажем да. так. Что даже если люди как бы не получают какое-то там образование, да, связанное с каким-то, значит, мудростью и все прочее, у них такой богатый драматический жизненный опыт, что они просто приходят к каким-то выводам через жизненный опыт. И если ты им как бы, да, честно объясняешь какие-то вещи, они соглашаются, потому что это совпадает с их каким-то внутренним представлением. Может быть, они так никогда не артикулировали для себя. Но во всяком случае считать людей, как у нас любят говорить, массы или там электораты, все эти вот какие-то унизительные массовидные образования вот какими-то там, да, недоделанными людьми, я абсолютно всегда возражаю, и я просто это вижу. Я просто вижу, что это не так. Другое дело, найти язык, правильный разговор с обществом. Самый какой легкий и безобразный – это такое манипулирование. Да? Это вот пышные фразы, которые часто бывают. Да, людям можно заморочить голову. Мне кажется, высший пилотаж для политика – это найти честные слова, но правильно донести до людей. Не выпендриваться, не, знаете, не концептухи не загибать там, где они нужны. А это вообще довольно сложно. Да? Это как-то донести до людей качественную информацию. Честную, да, правильным, хорошим языком. Языком, да, при этом, чтобы они понимали, и они сопоставили это с тем действительно опытом жизненным, человеческим, да, который им доступен, то есть на понятных и примерах. И это трудно, этому тоже надо учиться. У нас это тоже новая территория, которую надо осваивать и понимать.
Ирина Прохорова у нас в гостях сегодня в программе «Разбор полета». Человек, который любит людей. Вот я пока вот сейчас такую запятую поставлю.
Человеколюб.
Да,
многоточие.
Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и вернемся в эту студию. Программа «Разбор полета» продолжается. У нас в гостях главный редактор издательства «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова. И на самом деле можно много чего сказать, кто такая Ирина Прохорова, но вот мы решили только такую должность оставить. Но все вам прекрасно. Слушайте, у меня вот такой вопрос. Мы закончили перед перерывом на том, что люди вообще сами по себе думающие, ну, большая часть, да, и вообще на самом деле они не такие, какими их привыкли представлять, вот используя всякие вот эти массовые слова. Но при этом, когда мы смотрим на результаты голосования, например, по выборам в Государственную Думу, за президента Российской Федерации, мы видим какую-то другую картину. Каждый раз, когда потом люди жалуются на жизнь, у них спрашиваешь, а ты голосовал-то за кого? Он говорит, за Единую Россию.
Ну, а что же тогда? И голосовал ли?
Ну да, ну вообще, как
вот,
правило,
между прочим, да. Но дело в том, что поскольку мы понимаем, что система выборов, скажем так, мягко, у нас столь несовершенна, что совершенно невозможно понять, да, какое количество людей за кого голосовало в реальности. Поэтому заключение делать о том, что люди думают, довольно сложно. Потом, знаете, честно говоря, ну да, да, люди обманываются. Люди попадаются на удочку вот какой-то демагогии. И опять же, политическая культура у нас столь юная вообще-то, и она в 90-е годы только стала складываться, а потом как бы начинается монополизация опять политической жизни, что тоже не хватает времени, когда люди начинают уже более глубоко вникать в это дело. Пока в основном, даже мы с вами, в основном голосуем эмоциями. Вот понравился человек там, да, ну, проголосовали. Никто не читает ни программу, никто не слушает, что реально обещают. В этом смысле это и есть еще такая достаточно инфантильная политическая культура. И она тоже не сразу приобретается. Видите, мы... Такая, у нас есть такая радикальная традиция. Мы требуем какого-то сразу идеала, а если его нету, то и вообще ничего не нужно. Вот это так вот, знаете. Там уложили 30 миллионов человек, да, и потом мы рассуждаем о слезинке ребенка. Это мой любимый пример. А вот вы готовы пожертвовать одной слезинкой ребенка ради там какой-то идеи. Ребята, у вас там 30 миллионов трупов по самым скромным подсчетам. Как-то никого это не беспокоит. Мы сидим вокруг слезинки. Вот это тоже какое-то странное не... Ну, какая-то несостыковка реальности, да, и воображения. В этом смысле, наверное, должен требуется какой-то долгий путь и самовоспитание, и воспитание общества, которое должно начинаться научиться различать между демагогией и реальными обещаниями. И я не карась идеалист, я прекрасно понимаю, да, что довольно все сложно, но, тем не менее... И нету никакого, у большей части ведь культурного сообщества нет никакого импульса работать с людьми. Да, вы понимаете, да, вот как бы это подсознательная идея, что мы тут одни умные, а вот там вообще, да, какая-то масса людей ни на что не годны, они ничего не понимают, это наше наследие антидемократического воспитания. Причем, между прочим, которое в Советском Союзе процветало за всеми криками, значит, о единстве партии народа, о народном благе и все прочее. На самом деле, то, что мы видим сейчас, это закапсулированные профессиональное сообщество, которое плохо как бы, да, умеет между собой контактировать, и контактировать с другими профессиями, с другими социальными стратами. И в этом смысле общество, как мне кажется, в вакууме идей, каких-то новых смыслов, ну тогда, ну, слушают, кого слушают. Да? Кто может к ним пробиться, имеет на этот ресурс, тот и к ним и пробивается. Однако же, если мы посмотрим все-таки на картину не только волнений, вот, так сказать, последнего года, но и нарастание каких-то социальных протестных движений в других городах. Там очень много людей, отнюдь не только связанные, скажем, с интеллектуальными профессиями. Нельзя сказать, что люди совсем ни о чем не хотят думать и так далее. Но вот эта степень, я бы сказала, такой политической зрелости, как раньше говорили, это тоже дело времени и сознательных усилий.
Вот это действительно, если такая молодая политическая культура, в которой очень много инфантильного, должен быть как раз тот самый ветер в спину, о котором вы говорили, вот тот самый ветер в спину, который вам в 90-е годы подсказал, что нужно идти и пробовать. У вас, вы обдумывали для себя решение более глубоко погрузиться в политику?
Ну, я волей-неволей в нее и погружаюсь. Чем дальше, тем больше. Знаете, ну, для меня, например, это действительно вот как-то опыт последних лет. Это вот действительно серьезный. Но дело в том, что ведь немножко я соприкоснулась с этим, когда я возглавила благотворительный фонд, который брат создал в 2004 году. И для меня новый большой урок жизни – это была работа в Норильске, которая все-таки модель всей нашей страны со всеми проблемами, драмами, трагедиями. И вот здесь просто... поддерживая культуру там, мы же соприкасались не только с литераторами, там, музыкантами и все прочим. Это же город горняков. И на наши мероприятия ходили все слои общества и большой процент вот, горняков. И Знаете, ну, может быть, это еще свойство этой профессии или свойство Севера. Но люди там, знаете, они там в высоких империях, может, не разбираются, но они тебя видят насквозь. Да? Они суть человека видят. И это ты должен как-то быть очень сгруппирован, ты должен быть честен и ответственным. Да? Что-то говоря, даже говоря о культуре, не говоря о каких-то других вещах. И это очень воспитывает, я бы так не боюсь, какое-то гражданское чувство и понимание, что есть вот город, как модель страны фактически, с огромным количеством проблем. С трагической историей, он же вырос на костях ГУЛАГа, в прямом смысле слова, эти кости до сих пор вылезают, когда идет растопление, как они говорят, да, грунта и все прочее. Как люди, да, как бы, да, себя... ну, как бы, да, такое идентифицируют, да, как они пытаются справиться с этими травмами, что надо говорить, как ты сам учишься, да, пониманиями всей сложности проблем. Я думаю, что вся проблема нашей политической жизни, и мы справедливо предъявляем претензии нашим разным президентам, там, правительству и все прочее, но в каком-то смысле это же люди не с луны свалившиеся, да, это, собственно, ну, те же граждане. Мне кажется, что главная проблема сейчас, и почему какой-то ступор, что мы, собственно, нашу страну не знаем. У нас есть много литературных представлений о ней. О каких-то богоносцах, мужичке или каких-то массах, о особом пути России. Там можно какие угодно приводить метафоры. Они все из области литературных фантазмов.
Ну, мифологию вот, побороть-то не так просто. Это ведь дело
это верно. Но я хочу сказать, что ее вообще невозможно побороть и даже создать новую мифологию. В каком смысле, может быть, она всегда мифология существует. Но немножко, может быть, более доброжелательно посмотреть, как устроено наше общество, как оно структурировано, какие социальные группы, какие интересы, какие жизненные практики. Потому что ведь очень часто люди несут бог знает что иногда. Вот они телевизор, да, из себя, значит, исторгают, говорят. Но когда ты посмотришь, как люди строят свою жизнь, какую судьбу они хотят своим детям, их собственные реальные жизненные практики, выясняется, что вообще-то они исповедуют совершенно другую систему ценностей. И это как-то никогда не учитывается. Когда ты человеку скажешь, ну хорошо, мы не будем говорить о политике, давайте, а вот вы там как бы, вот у вас сын, дочь, как вы считаете, да, и люди вам рассказывают, и вдруг выясняется, в общем, никаких противоречий, по большому счету, нету. Это, кстати, тоже сложный момент, соотнести интуитивные, да, вот, устремления людей с их системой мышления. А это тоже не так просто, понимаете, вот здесь, мне кажется, мудрение общества и, так сказать, воспитание, оно идет на разных уровнях, и в конце концов, действительно, описать вообще, что, как, какое состояние, что, какой, я не знаю, разрыв, не только между богатыми и бедными, что тоже очень важно, и то, как-то эти цифры, они все время как-то варьируются, невозможно понять, что происходит. Но даже вот в таких жизненных установках, как люди, да, по каким критериям они разделяются, это бы очень сильно помогло, на самом деле, может быть, принимать какие-то взвешенные решения.
Давайте вернемся к решениям. Вот вы упомянули сами о 2004 году, когда вы возглавили фонд благотворительный. В качестве руководителя фонда благотворительного, когда к вам приходят люди за помощью, как там принимают решения?
Вы знаете, ну, это немножко проще, потому что фонд, и была попытка сделана, сделать абсолютно прозрачный фонд, структурированный, четкий, с четким принятием решений. Да, мы вывешиваем все программы у нас, да, у нас цифры, у нас годовые отчеты абсолютно подробные. Да, в этом смысле это было принципиальное решение, что все открыто, пожалуйста, смотрите. Да. Решение очень просто. Я не могу, ни мой брат не могут принять решение самолично. Хотя мы соучредители. У нас есть экспертный совет, да, есть целая процедура принятия решений с протоколами и так далее. Так что есть программа, которая выстраивается на год. И мы работаем в рамках этой программы.
Наверняка же вам, к вам обращались люди, которые вас знают или там как-то к вам пробили, сказали, да, помогите. Там,
вот да, здесь, но там. Я вынуждена сказать, пишите заявку в фонд, угу. Да, вот экспертный совет будет рассматривать.
То есть вы такие решения принимать не хотите?
Ну, когда я не могу даже юридически это сделать.
Ну, уже понимаете? Экспертному совету прийти и сказать, слушайте, это вот...
Есть хороший человек.
Есть хороший человек, да.
Вот у него он... проблемы.
Вы знаете, нет, ну, понятно, что каждый из экспертов может говорить и как-то ходатайствовать, говорить, что, вы знаете, это замечательная организация. Более того, когда поступает эта заявка, ну, когда идет экспертная оценка. Может быть, я этого человека глубоко люблю и уважаю, но, скажем, выясняется, что с профессиональной точки зрения, может быть, это и совсем неинтересный проект, да, и он совсем не по линии фонда. Так что там, да, экспертизы, эксперты, которые серьезные профессионалы, кажется, в области, дают какое-то заключение. В данном случае тогда решается, да, действительно поможем. Или не можем помочь, увы, там, либо нет денег, у нас нет возможности свободных ресурсов. Да. Если в уникальных случаях, мы видим, что это какой-то уникальный случай, значит, экспертный совет постановит, пишется главному учредителю с объяснениями, он принимает решение, например, да, в виде исключения, там, можем ли мы потратить деньги, выделенные на какой-то проект, да, перераспределить их туда-то. Да. Но это все очень жестко обставлено. Вот как раз в избежание коррупции, возможности вот таких решений, как у нас раньше говорили, волюнтаристских, когда тебе кажется, да, а ты хочешь считать арбитром изящества. Но ты не специалист в этой области. Но я могу быть экспертом, там, скажем, в связи, может быть, с историей, литературой и то в определенном плане. Но, например, в театре я исключительно такой любитель. Вот пошла, мне понравилось. Да? А может быть, это позавчерашний день. Откуда я могу знать? Она надо поддержать другую какую-то, так сказать, да, труппу, которая действительно инновационная. Вот в этом-то чаще всего и проблема. Кстати, это очень забавно, что когда ты выстраиваешь действительно прозрачную систему с жесткими принципами, ну, скажем так, демократическую структуру, выясняется, она страшно неудобна. Черт, нельзя, понимаете, протолкнуть человечка. Совершенно верно. И вдруг выясняется, что, оказывается, у нас самих-то мышление, в общем, в каком-то смысле, вот такое патерналистское, называйте как по-другому, непотизм, который, значит, в нашей душе, что вот так хочется, а вот, извините, нельзя. Поэтому это тоже, кстати, большой опыт, ну, если хотите, демократии. Вот как должны работать институты четко, да, по возможности профессионально и справедливо, и вот это ваше желание приходится сдерживать, а ничего не поделать.
У вас там модель парламента практически.
Ну, в общем, да, в каком-то смысле так и есть. На микроуровне так и есть.
Если продолжать говорить про решение, хочу спросить про решение по линии издательства. Ведь, ну, наверное, многое зависит от того, какие все-таки книги люди читают.
Ну, да.
Здесь вы какие решения? Как вы принимаете решение? Вот эту книгу надо печатать?
Кстати, ну, вот с издательством значительно проще. Поскольку это издательство, значит, как бы мое, да, оно частное, оно независимое, в том смысле, да, что здесь решения довольно просто принимаются. Часть серии до сих пор веду я сама, мне не нужны никакие эксперты. Я полагаю, что то, что мне нравится, я выбрала, я делаю, но я несу за это ответственность. Да. Я это издаю, либо это успешно, либо если я издаю что-то непрофессиональное, значит, на меня брушится поток критики и возмущения профессиональных людей, что из ерунду вы напечатали. А часть серии, просто есть редакторы, которых я выбираю, профессионалов, предлагаю им вести эти серии, соответственно, они в рамках своей компетенции тоже отбирают. Да? В этом смысле как раз издательство куда более гибкая структура, ну, потому что, в конце концов, это вот советские времена, когда там, да, решения по книжке там, можно было принимать годами, с согласованиями и все прочее. Так книжный рынок так не может работать. Да, здесь ты рискуешь, это твое лицо, это твоя репутация, ты принимаешь решение. Нет, конечно, на самом деле, да, мы спорим с редактором, да, я консультируюсь со многими. Это такой гибкий процесс. Для меня важно, что если есть репутация интеллектуального издательства, да, серьезного культурного издательства, его надо поддерживать всеми силами. И понятно, что я стараюсь привлечь суперпрофессионалов к работе, к экспертной оценке и так далее.
Приходилось сталкиваться с ситуациями, когда очень хочется опубликовать, но очевидно, что коммерческой выгоды от этого не будет.
Знаете, ну, мое издательство такое специфическое, что это почти каждый раз такое решение. Да, это всегда сложный момент, действительно. Ты пытаешься просчитать, насколько... Опять же, знаете, издательское дело, оно же, почему оно мне так нравится, оно же тоже построено на интуиции. Вот сколько ни делайте замеров в обществе, никогда нельзя с точностью предсказать успех или неуспех книги. И всегда какие-то сюрпризы. То есть, конечно, за столько лет более-менее ты чувствуешь, понимаешь, рынок, вот, да, тренд туда, или ты сама создаешь тренд, это же самое интересное, ты создаешь какое-то направление. Но все время какие-то забавные истории. Ты издаешь книжку и думаешь, что это вот на вечность, это вот твое... Это твоя миссия издать эту книгу, хотя она ляжет тебе, значит, гробовой доской финансовой части, и мы будем 30 лет ее продавать.
Так, это вдруг, будет открытие.
А вдруг выясняется, раз, и книжка хорошо продается. Да? Вот, а думаешь, ну вот все, вот сейчас прям как горячие пирожки, и ничего подобного, книга залегает. При этом ты делаешь все то же самое, да, какие-то необходимые важные вещи. Ну, когда говорят, что книги имеют свою судьбу, это так и есть. Вот это и есть непредсказуемость жизни. и постоянный какой-то сюрприз, который общество тебе преподносит. Почему оно вдруг на эту книжку кинулось? А почему вот здесь никак не хочет? Проходит вдруг полгода, и вдруг неожиданно книжка начинает идти, а до этого она лежала полгода и так далее. Знаете, это очень интересно и плохо описываемо аналитически. Задним числом можно много потом выстраивать концепции, но издатель живет настоящим и будущим. Да? Он должен мгновенно принимать решения, для себя решать, собственно, и рисковать.
Интересные такие выводы можно делать из нашей беседы. Ну, правда. Наши слушатели очень так затихли. Затихли и слушают.
Изображённо.
Да. Единственное, что...
Может,
вот...
спят? Время позднее.
Нет, поверьте. Нет, это у нас еще самый прайм. Пробки, особенно в городе Москве, позволяют
нам... Спасибо пробкам, это называется. Воле-неволе послушают.
В это время у нас еще прайм-тайм. Наш слушатель Дмитрий спрашивает, вот тот момент, когда вы приняли решение прийти в политику и поддержать брата. Ваши друзья, ваше окружение как-то отреагировало? Вы потеряли кого-то или, может быть, приобрели? Вот как, какова там была реакция? Потому что многие, кто сидел здесь, в том числе в нашей студии, рассказывали, что когда вот я пришла в политику или пришла в политику, многие мои друзья из других, вот из совершенно других каких-то плоскостей моей жизни, они как-то так перестали, испугались, сторонятся и так далее. У вас такое было?
Нет, вы знаете, я не почувствовала, чтобы друзья или мои коллеги от меня отвернулись. Скепсиса было довольно много, и, в общем, и сейчас есть. Но странным образом это никак не мешает нам и сотрудничать, и дружить, и спорить, и отстаивать какие-то вещи. Ну, я не знаю, может быть, я что-нибудь не замечаю, не знаю. Но, с другой стороны, я как-то столкнулась и узнала много других людей прекрасных. Да, это тоже какое-то произошло расширение горизонта и знакомств. Ну, и люди очень проверяются в таких ситуациях. Так что нет, я бы этого не сказала.
Ваши друзья прошли проверку.
Абсолютно точно, да. И многие просто говорили и говорят, что будем рады помочь. И, может быть, с одной стороны, как бы каком-то внутреннем сочувствии к делу брата, а может быть, просто какой-то есть кредит доверия ко мне, например. Я не знаю. Это трудно сказать. Я никогда стараюсь людей не пытать по этой части. Вот. Но, во всяком случае, я действительно была приятно удивлена, как много людей предложили какую-то свою помощь, профессиональную поддержку, если угодно, и так далее. Что заставляет меня думать, что вот этот потенциал социальной активности в обществе очень высок. Что очень многие люди хотят как-то, да, активнее включиться вот в систему преобразования. Что уже позитивный результат.
Еще вопрос про участие женщин вообще в политике страны. Вот сегодня мы узнали о том, что умерла великая женщина, первая женщина, премьер-министр Великобритании, Маргарет Тэтчер. И в этом смысле она для многих, наверное, была кумиром. Вот женщина в политике, это скорее вот Маргарет Тэтчер или это скорее... Даже не знаю, кого еще в пример привести.
Тут нужен какой-то вот, очень гибкий, да, такой вот, компромиссный вот, вариант.
Да, вот кто такая оппонента. Женщина в политике в России? И...
Я не знаю, вы знаете, но ведь я как-то не очень... Сейчас боюсь перепутать все имена, не буду называть. Но если вы обратите внимание, что ведь последние, наверное, 20-30 лет во многих странах женщины приходят к власти, да, президентами, там, премьер-министрами и так далее. Причем в разных странах это какие-то совершенно разные типажи. То есть, наверное, они все же железные женщины внутренне, потому что иначе невозможно. Но как бы, да, вот тот имидж, который они создают, они совершенно разные и не похожи друг на друга. Это вам, я думаю, что здесь спектр политиков ведь тоже очень пестрый. Они никогда не бывают... Ну, а что, мужчины-политики, все похожи друг на друга, ведь тоже в разных странах разные.
Их просто так всё-таки много.
Их очень много. Исторически так сложилось. И я думаю, что, знаете, какая женщина может быть президентом России, это опять из области гаданий. Очень трудно предсказывать.
Может быть президентом России.
Гораздо интереснее, когда.
Нет, мне просто интересно, она хотя бы может быть президентом.
А почему она, собственно, не может быть президентом?
Не знаю, мне кажется, у нас такое общество, но как-то заточено.
Зато какие у нас женщины. Вот
и не про сексизм, я просто говорю о том, что оно заточено под управленцев мужчин.
Знаете, опять это такая вот мифологема, которую надо проверить. Это такая гипотеза, которая выдается за аксиому.
Пока не попробуем, не узнаем.
Вот именно. Во-первых, непонятно. И в данном случае, наверное, ведь какая разница, мужчина или женщина, лишь бы да, был не то, что человек хороший, да, а президент хороший. Но если мы говорим о женщинах, я не знаю, вот мы сейчас можем сейчас выстраивать любые портреты, а реальность может показать какое-то совершенно другое лицо.
Вот, я прошу прощения, что перебиваю. Вот из тех женщин, которых мы знаем в политике, их не так много, это правда. Я имею в виду даже в России. Нельзя, наверное, нарисовать из этих женщин портрет. Или все-таки можно? Вот какие женщины у нас рискуют идти в политику?
Я не знаю, наверное, нету совокупного портрета. Но мне кажется, что все-таки большой контингент женщин не присутствует. Все-таки, мне кажется, этот ряд лиц, он такой довольно однотипный. И, возможно, связан как раз тоже с некоторой традицией политического прошлого. Да? Для эти жернова, чтобы женщина, да, пришла в какую-то систему власти, они были довольно-таки жесткого отбора под определенный типаж. Хотя не хочу вот такую генерализацию проводить. Но, честно говоря, вот я начинаю думать, но мне кажется, вот покойная Старовойтова вот могла, да, вот ее облик у меня ассоциировался всегда с возможностью, что такая женщина могла бы вполне стать во главе государства, которая сочетала в себе интеллект, волю и вот такое, что называлось такое лидерство, ну, что бой-баба в хорошем смысле слова, да, решительная, такая энергичная. И при этом вот это сочетание энергетики, простоты, да, вот такой доступности внутренней, что да, она могла разговаривать с разными людьми и при этом образованием, большим таким интеллектуальным запасом. Вот мне кажется, вот этот типаж, да, вполне актуален. Ну, знаете, это мои рассуждения. А с другой стороны, мы всегда зацикливаемся на такие вот гендерные вещи, да, вот, вот женщина, мужчина и так далее. Знаете, но был парадокс, вот только не поймите, что я сейчас буду против женщин. Был парадокс в Швеции в свое время, когда шведский парламент, это было как-то 10 лет назад, вдруг решил ограничить, да, количество женщин. Там было невероятное противостояние этому и так далее, и расширили вот это и прочее. И прошли женщины, которые приняли самые консервативные законы. Поэтому здесь, наверное, дело не в гендерных вещах, а какой тип политиков проходит через эти социальные лифты и попадает в систему управления. Вот я думаю, что для нас скорее вот это важно, а не конкретно мужчина это или женщина.
Это мой следующий вопрос, он довольно примитивный, мне немножко даже неудобно его задавать, но я не могу его не знать, мне очень интересно. Президент России, какую книгу он просто, ну то есть вот, вот если он не читал какую-то книгу, вот он просто...
Не может он быть президентом, да, России, вот, ну, нельзя, да, в России быть президентом
вот
без
этого. Что-то такое, что ну, просто вот без этого он просто не может быть. Я понимаю, вот насколько примитивен мой вопрос, я правда понимаю. Но есть какие-то основные, не знаю, столпы, понятия, еще чего-то. Просто не для, для вас, не как для издателя, просто для вас, как для человека.
Я думаю, что он обязан прочитать Конституцию и знать ее хорошо.
А из художественной литературы?
Вы знаете, а вот это уже дело личное президента. Вот давайте не путать. А вот, простите, Конституцию он должен знать наизусть.
На зубок.
На зубок.
Завершая нашу программу традиционным вопросом о решении, над которым вы думаете и сомневаетесь сейчас. Что-то такое, вот, что вас сейчас ставит на перепутье.
Вы знаете, но я сейчас продумываю один большой проект, такой очень важный, мне кажется, с точки зрения нашего гуманитарного знания. И как-то его думаю, обсуждая с людьми, вот с узким кругом людей, которые, я надеюсь, будут как-то помогать мне его делать. И я так внутренне холодею перед прыжком, да, и вот как бы думаю, хватит сил прыгнуть еще, не хватит, насколько я правильно почувствовала, что такой проект необходим и важен сейчас. Но вот как-то, вот, видимо, опять подходит какой-то этап каких-то очередных...
Ветер.
Новых проектов.
Намекните хотя бы, с какой области.
Нет, проект. Вы знаете, я не буду пока намекать. Если он как бы реально до конца сложится и запустится, я буду об этом радостно говорить повсеместно.
Хорошо, ну тогда будем ждать. Спасибо большое. Программа «Разбор полета» с Ириной Прохоровой подходит к концу, и мы будем ждать от нас новостей. Может быть, впоследствии узнаем, что тоже был все-таки за проект.
За проект такой. Спасибо.
Спасибо вам. Счастливо. Спасибо.